Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 27 и 28, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Алфавитные главы». Евангелие от Матфея, глава 27 и 28. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось, реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди с креста». подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». «Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: „Я Божий сын“». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После трех дней воскресну“. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Thank you. Глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов. «А ты что скажешь?» — спросили старейшины иудейские. «Зачем?» — они его спрашивали. «Если закон Моисея ясен». Евангелист Иоанн, описывающий эти события, объясняет их намерение такими словами: «Говорили же это, искушайте его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его». Старейшины иудейские уже много раз поднимали руку на него, чтобы убить его, Но он или уходил от них, или они боялись народа, который считал его пророком. И вот теперь им удалось поймать удобный момент, чтобы осуществить свое намерение. Именно здесь, перед храмом Соломона, где в ковчеге Завета в тени крыл херувимских хранились скрижали закона, здесь, перед огромной толпой народа, Иисус должен был произнести слово, противоречащее закону Моисея, и тогда их цель была бы достигнута. Тогда они побили бы камнями обоих, и Христа, и прелюбодейку. Думается, что скорее они побили бы камнями его, чем ее, как позднее перед Пилатом дружно требовали освобождения преступника Вараввы, а не Иисуса. Так разве вам не ясно теперь, какая грозовая туча нависла и над грешницей, и над безгрешным? Все присутствовавшие ожидали выбора одного из двух. Либо Господь освободит грешницу по своему милосердию и тем самым нарушит закон Моисея, или все же одобрит закон, сказав: «Делайте так, как велит закон», и тем самым нарушит свою заповедь о прощении и милосердии. В первом случае и он был бы осужден на смерть, во втором его подвергли бы поруганию и осмеянию. Возможно, в толпе были и такие люди, что, затаив дыхание, ожидали от Иисуса чего-то третьего, великого и непознанного. Это могли быть те, что были свидетелями прежних искушений, которым подвергали Господа злобные и тупоумные старейшины иудейские. Снова здесь собрались те же самые искусители, та же самая свора, занимавшаяся охотой на чужие грехи, те же самые кровопийцы, которым кровь пророка была слаще крови любого грешника, и коварно спросили: «А ты что скажешь?» Искусители задали ему вопрос: «А ты что скажешь?» И вдруг все смолкло. Замолчали судьи, согрешившие женщины. Наступила тишина в толпе собравшихся вокруг людей. Затаив дыхание, замерла грешница. Подобная мертвая тишина наступает в цирке, когда укротитель выводит львов и тигров, которые по его команде выполняют разные трюки. Только теперь перед ними стоял не укротитель хищников, но укротитель людей. И эта задача гораздо труднее. Зачастую легче укротить диких от природы, чем одичавших от греха. «А ты что скажешь?» Лукаво обратились к нему старейшины. Перед белокаменным храмом стоял тот, кто был величественнее храма. Вся площадь была словно вымощена людскими головами. Люди стояли голова к голове, затаив дыхание, не спуская с него глаз. И никто в той неоглядной массе народа не мог предугадать, что ответ, который он даст через мгновение, в тот солнечный день перед храмом премудрого царя, стоя рядом с одним несчастным и грешным человеческим существом, которое вскоре должно было бы превратиться в кусок окровавленного мяса под градом камней, никто, повторяю, не мог и предположить, что его ответ будет иметь такое значение во времени и пространстве, какое он приобрел. Никто не мог предвидеть, что тот его ответ даже спустя 20 столетий будут повторять с почтением, удивлением и радостью и в нашем городе, и в Царьграде, и в Риме, и в Лондоне, и в Токио, и в других уголках земли. Он один это знал. Только он знал, что в том месте и в тот час присутствуют Не все его слушатели, только он знал, что его тогдашний ответ будет услышан и повторен в 20 веке сегодняшним поколением христиан, насчитывающим 500 миллионов человеческих душ, как повторяли его остальные миллионы христиан, которые жили прежде нас и будут повторять миллиарды после нас. Только он, всеведущий, знал, что его тогдашний ответ должен стать нравственным законом для всех поколений племен и народов до скончания времен. Одно мгновение Господь молчал. Он задумался, глядя в землю, ибо было написано: «Не глядите на них, своих искусителей и ненавистников, но молчите и мыслите». Он смотрел духовным взором и мыслил духом. Он духом проникал в сокрытые тайны бытия, в тайны творения, в тайны человеческих душ, в высшие тайны небес, в глубокие тайны земли, в далекие тайны времени и пространства. Я верю, что он в тот миг видел и нас, собравшихся сегодня в храме, чтобы услышать о тех событиях. И когда он проник в смысл всего, когда увидел все целиком, когда увидел начало и конец истории сотворенного мира в едином духовном видении, ответ был готов. И снова приступили к нему лица, изуродованные и разгоряченные злобой. «А ты что скажешь?» Тогда Творец нравственного устава человечества нагнулся, заровнял ладонью песок и начал перстом писать на земле. Это было то третье, чего никто не ожидал, драматичное в высшей степени. Что писал Господь на земле? Евангелист умолчал об этом в Священном Писании, ибо это было слишком отвратительно, гнусно и недостойно страниц книги радости. По-видимому, Господь написал нечто ужасное, и это ясно из стремительного поворота событий после начертания на земле. Но если евангелист не захотел нам ничего сообщить, то нам осталось уведомление об этом в священном предании. И из священного предания мы понимаем, что писал тогда Господь перстом на земле. Он написал нечто неожиданное и поразившее тех старейшин, судей грешной женщины. Он вывел перстом на земле их самые тайные, тщательно скрываемые грехи, ибо напрасно пытаться скрыть что-то от взора того, который все видит, чье знание — суть провидения. Мешулам украл церковное имущество, выводил перст Господень на земле, а Аарон совершил прелюбодеяние с женой брата своего. Шалум лжесвидетельствовал, Елеф избил своего отца, а Амалисай присвоил имущество вдовы, Мирари учинил содомский грех, Иоэль поклонялся идолам. Итак, строку за строкой выводил на земле страшный перст праведного судьи. А они, кого все это касалось, нагнувшись, читали написанное с несказанным ужасом. Они поняли, что все их так тщательно скрываемые преступления, которые попирали закон Моисея, были ему ведомы, и вот теперь у них на глазах выведены на песке. На мгновение уста их замолкли, наглые хвостуны, превозносящие свою праведность, и еще более дерзкие судьи чужой неправедности, теперь стояли немы и недвижимы, как камни в стенах храма. Они дрожали от страха, не смели посмотреть друг другу в глаза. О казни грешной женщины они теперь и не помышляли, а думали только о себе и о своей неминуемой смерти, о которой свидетельствовали письмена на земле. Ни один язык больше не поворачивался лукаво спросить: «А ты что скажешь?» Господь не произнес ни слова. Он ничего не сказал. Ему было противно своими пречистыми устами перечислять их грехи. Вот почему он прибегнул к Писанию на земле. То, что так мерзко и грязно, заслуживает только быть начертанным по праху. Другая причина, по которой Господь писал на земле, еще величественнее и чудеснее. То, что написано на песке, быстро исчезает без следа. А Христос и не хотел возвещать об их грехах всем и всякому. Если бы Он этого хотел, Он объявил бы об их грехах перед всем народом и осудил бы их, и их казнили бы, согласно закону Моисея. Однако Иисус, беззлобный агнец Божий, не замышлял ни мести, ни смерти тем, кто готовил для него тысячу смертей, кто более желал ему смерти, чем себе вечной жизни. Господь хотел только заставить их подумать о себе и своих грехах. Он хотел лишь напомнить им, чтобы они под бременем своих грехов не были безжалостными судьями грехов чужих, чтобы они, прокаженные грехом, не спешили бы врачевать чужую проказу, чтобы они, преступники во мраке, не рвались быть вождями других. Вот все, чего хотел Господь, завершив начертание, Он снова разровнял песок, и письмена исчезли. После этого великий Господь наш выпрямился и спокойно произнес: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Словно кто-то обезоружил врага. А потом сказал: «Теперь стреляйте». многие надменные судьи грешной женщины стояли, обезоруженные и осужденные, перед судьей, немые и неподвижные. А Спаситель нагнулся и снова начертал что-то на земле. Что теперь он начертал? Перечислял ли и другие скрытые преступления их, чтобы не позволить им открыть онемевшие уста? Или все же он писал, каковы должны быть старейшины народа, взывая к их совести? Нам не следует вопрошать об этом. Главное, что Господь своим начертанием на земле сумел добиться трех вещей. Во-первых, Он отвел бурю, грозившую ему самому со стороны старейшин иудейских. Во-вторых, в их очерствевших душах он хоть на миг пробудил умерщвленную совесть. В-третьих, спас грешницу от смерти. Ибо говорится о старейшинах, они же, услышав то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Площадь перед храмом Соломона стремительно опустела. Там не осталось никого, кроме двоих, обреченных старейшинами на смерть, грешницы и безгрешного. Женщина стояла, а он склонился к земле. Вокруг не было никого. Наступила мертвая тишина. Вдруг Господь поднялся, огляделся вокруг и, не видя никого, кроме нее, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Господь знал, что ее ни один человек не осудил. Но хотел этим вопросом поддержать женщину, чтобы сердце ее воспрянуло и душа ожила, чтобы она яснее поняла его последующие слова. Так опытный врач сначала поддержит больного морально, а потом предлагает ему лекарство. Господь спросил ее: «Никто не осудил тебя?» И женщина ответила: «Никто, Господи». Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава четвертая. О бесстыдстве и неуважении. Вольное обращение изгоняет благоговение. Геронда, откуда происходит вольное обращение? Из Парижа? У старца замечательная игра слов. Парисия — вольное обращение, дерзость. И Париси — Париж в греческой транскрипции. Вольное обращение — это бесстыдство. Оно далеко отгоняет страх Божий, подобно дыму, которым мы окуриваем пчел, чтобы они улетели из улья. Геронда, как избежать вольного обращения? Ощущай себя ниже всех. Необходимо много смирения. Ты младшая, имей уважение и благоговение ко всем сестрам. Смиренно говори свой помысл, а не изображай из себя всезнайку. Тогда Бог будет подавать тебе свою благодать, и ты будешь преуспевать. Вольное обращение — это злейший враг послушника, потому что оно изгоняет благоговение. Обычно за вольным обращением следует непокорность, затем бесчувствие. Сначала к мелким грешкам, постепенно привыкнув к которым, человек начинает считать их естественными. Но в глубине души у него нет покоя, одна лишь тревога. И понять, что с ним происходит, человек тоже не может, потому что снаружи сердце засаливается, и он уже не чувствует того, что отбился от рук. Геронда, а какая связь между вольным обращением и простотой? Простота — это одно, а вольное обращение — это другое. В простоте есть и благоговение, и что-то детское. В вольном обращении есть наглость. Часто бесстыдство может крыться и в прямоте. Если человек невнимателен, то в его прямоте и простоте часто кроется бесстыдство. «У меня прямой характер» или «я человек простой», говорит он с бесстыдством, сам того не понимая. Однако простота — это одно, а бесстыдство — совсем другое. Геронда, а что такое духовная скромность? Духовная скромность — это страх Божий в хорошем смысле этого слова. Этот страх, эта скованность приносят человеку радование. Они источают мед в его сердце. Духовный мед. Посмотри на какого-нибудь застенчивого мальчика. Он уважает своего отца, держит себя прилично и от многой скромности не смеет даже взглянуть на него. Когда хочет его о чем-то спросить, заливается краской. Такого малыша можно помещать прямо в иконостас. А другой ребенок думает, а ведь это всего лишь мой отец, и вольно с наглецой разваливается перед ним. И когда ему что-то нужно, он требует это, вынь да положь, топает ногами, грозит. В хорошей семье дети ведут себя свободно. В такой семье живет уважение перед родителями, казарменной дисциплины и хождений по струнке там нет. Дети радуются, глядя на отца и мать, а те радуются, глядя на них. «Любовь не ведает стыда», — говорит Авва Исаак. В любви есть дерзновение, в хорошем смысле этого слова. В любви такого рода есть благоговение, уважение к другим, то есть она побеждает страх. У кого-то есть скромность, нерешительность, но одновременно и страх, потому что настоящей скромности у него нет. А у другого человека есть скромность, но нет страха, потому что его скромность настоящая, духовная. Когда скромность духовна, человек ощущает радость. Например, малый ребенок любит своих отца и мать с дерзновением, не боится, что они его отшлепают. Его отец может быть даже офицером, а он хватает его фуражку, бросает ее и радуется. В нем есть добрая простота, бесстыдства в нем нет. Давайте проведем грань между простотой и бесстыдством. Если исчезнет уважение, скромность, то мы дойдем до вольного обращения, до бесстыдства. А потом можно услышать, как девушка лежит на кровати и распоряжается: «Мама, принеси мне стакан воды, и чтобы была холодная, фу, теплая, я же тебе сказала, принеси холодный». Начинают с этого, и потом доходят до того, что спрашивают, почему эта жена должна бояться мужа. Однако в страхе присутствует почтение, а в почтении — любовь. Если я что-то почитаю, то я его уже и люблю, и то, что я люблю, почитаю. Жена должна иметь почтение к мужу, муж должен любить жену. Но сегодня люди истолковывают Евангелие шиворот на выворот, и поэтому уравнивают все, а после распадаются семьи. «Жена должна быть послушной», — говорит муж. «Но если у тебя нет любви, то ты не сможешь заставить быть тебе послушной даже кошку. Если у тебя нет любви, то человек остается без извещения, и ты не можешь попросить его даже о том, чтобы он принес тебе стакан воды». Уважая своего ближнего, человек уважает самого себя, но при этом самого себя в расчет не берет. В уважении к другим есть любочестие. Если же забота человека направлена на самого себя, то любочестия в этом нет.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Почему всегда столько говорят и пишут о страданиях святых мужей и жен? Потому что в сон святых вступают только победители. А разве может кто-то над кем-то одержать верх без борьбы, мучений и скорбей? Даже в обычном земном воинском искусстве никто не считается ни победителем, ни героем, если не участвовал он в сражениях и не претерпел вдоволь лишений и трудов. Тем паче относится это и к духовной брани, где истина известна, и где самовыпячивание не только не помогает, а, напротив, мешает. Кто не ведет никакой брани ради Христа, ни с миром, ни с дьяволом, ни с самим собой, как можно причислить его к Христовым воинам? У святых людей поражает и строгость к самим себе, и милосердие к другим. В них нет ни малейшего самоугодия, все их думы и заботы обращены к ближним. Святость — это добродетель, объемлющая все прочие благие дела. Посему-то и святой — это человек, украшенный всеми добродетелями. Ведь если кто-то приник к молитве, но покинул милосердие, того нельзя назвать святым. Чужды их сонма и терпящий скорби, но без веры и надежды, и даже весьма милосердный, но не верующий в Бога. Существует огромная разница между языческим философом и христианским святым подвижником. Первый теряется в абстракциях, отдавая всего себя искусным речевым оборотам и спорным логическим схемам, то есть занимаясь интеллектуальной гимнастикой. Второй же устремил весь свой ум к Богу живому и ко спасению своей души. Тот отвлечен и мертв, сей же деятелен и жив. Посмотри на христианских святых. Они выбирали места, наименее возделанные и сухие, непроходимые и безводные, уединенные и страшные, которые менее всего привлекают внимание и за которые никто не борется. Все пределы земли считали они одинаковыми по ценности, но выбирали области, именно дикие, только для того, чтобы легче приблизиться духом и умом к своей бессмертной родине. Если бы кто-то прислушался к их сердцам, то ощутил бы радость и удовлетворение. Если не можешь быть великим святым, таким как преподобный Антоний, то все равно не опускай рук и не говори: «Из меня ничего не выйдет». Но вложи труд и удвой свой талант. «В доме Отца моего обителей много», — сказал Господь. «Если заслужишь место даже в самой малой из этих обителей, то окажешься славнее и счастливее всех царей, когда-либо живших на земле. Каждый да сообразуется со своим талантом. Не будешь ты преподобным Антонием, но и преподобный Антоний не займет всего Божие царство». Юность всегда видит свои идеалы в великих личностях, а зрелый возраст ищет их в святости. Недовольно ни одной силы восприятия, ни одной проницательности интеллекта, но и то, и другое вместе, также недостаточно без святости цели. Вселенная вся сияет и дышит святостью. Тому, кто не исполняет Господни заповеди, нет никакой пользы ни от святого места, ни от священного сана. Саул жил среди царственной роскоши и был отвергнут. Давид, окруженный той же самой роскошью, стяжал венец. Лот жил среди беззаконных содомлян и спасся. Иуда был одним из апостолов и не зринулся в ад. Утверждающий, что невозможно спастись с женой и детьми, ошибается. Авраам имел жену и детей, 318 рабов и рабынь, а также множество золота и серебра, однако же наречен другом Божиим. Будь благочестив и человеколюбив, и спасешься. В эпоху великого душевного беспокойства и смятения, подобную нашей, хорошей поддержкой стало бы слово человека святого, живущего и мыслящего не так, как все прочие люди. Жизнь священника всегда служит примером, добрым или злым. Благочестивой жизнью священник утверждает Евангелие, порочной отрекается от него. Никто в мире так не способен либо удостоверить истину Евангелия, либо отвергнуть ее, как священник своим образом жизни.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.